И откуда он знает? Как будто прочел в сердце моем. Полно уж не он ли муж Господень в духе и силе для моего спасения посланный? Фотий очнулся, зашевелился и с трудом через силу встал на ноги. Должно быть, понял, наконец, что нельзя сидеть, когда царь стоит. Понял также, что беседа кончена. Торопливо достав откуда-то забытый листок, приложил к остальной пачке на столе государевом. И опять что-то было детское, жалкое в этом движении, отчего государь еще сильнее почувствовал, что обидел его. — Отец Фотий, — проговорил он, взяв его за руку, — обещаю вам обо всем, что вы мне сказали, подумать. И верьте, все, что могу, сделаю. А если что не так сказал, простите ради Бога. И помолитесь за меня, прошу вас, очень прошу. Как это часто с ним бывало, умилился и растрогался от собственных слов. Медленным движением, морщась от боли в ноге, но чем больнее, тем приятнее, опустился на колени перед Фотием. Красоту смиренного величия своего тоже почувствовал, как будто увидел себя в зеркале и еще больше растрогался. Что-то подступило к горлу, защекотало привычно, сладостно. Вот кому исповедаться во всем. Сказать все, как самому Христу Господню. Самое страшное, тайное об этой вечной муке своей, о пролитой крови Отца. Уж если Он простит, разрешит на земле, то будет разрешено и на небе. И о красоте не думая, почти не сознавая, что делает, государь поклонился в ноги Фотию. Упоительней, чем запах мускуса от черных кружев баронессы Крюденер, был запах дегтя от мужских сапог. И так легко стало, как будто кровавая тяжесть венца, которая всю жизнь давила его, вдруг спала на одно мгновение. Радость засверкала в глазах Фотия, и он положил руки на голову царя, как на свою добычу. — Благослови тебя, Господи! Потом наклонился и еще раз шепнул ему на ухо. — Помни же, помни, помни, вместе, втроем, я, ты и он. Уходя в одну дверь, Фотий увидел в другой чуть-чуть приотворенный глаз Аракчеева. Он подслушивал и подглядывал. Когда Фотий ушел, дверь приотворилась шире, и Аракчеев, не входя, просунул голову. — Алексей Андреевич, ты? — позвал государь тем осторожным голосом, которым говорил с ним одним. Так любящий говорит с тяжелобольным любимым другом. — Войди. Аракчеев вошел. Глава седьмая. Давняя вражда двух царских любимцев, Аракчеева и Голицына, в последнее время так усилилась, что самому государю от них житья не стало. Надо было сделать выбор и кем-нибудь из двух пожертвовать. Но в обоих нуждался он одинаково — в Аракчееве для дел земных, в Голицыне для дел небесных. Голицын обратил государя в христианство. Вместе молились, вместе читали Писание, вместе издавали сочинения мистиков, устраивали библейское общество и священный союз, мечтали о Царстве Божьем на земле, как на небе. А без Аракчеева, как без рук и без ног, пошевелиться нельзя. И хуже всего было то, что Аракчеев, как подозревал государь, вступил в заговор против Голицына с митрополитом Серафимом и Фотием. Голицына все духовенство ненавидела, но скрывала ненависть, покорялась и терпела молча. Когда же явился Фотий, то осмелела и взбунтовалась. Голицын патриархом стал, все священство разрушил, все себе в руки забрал, — вопил Фотий, и повторяли за ним другие. — Из святого синода министерскую канцелярию сделал, и един, просто сказать, нечистый заход. Между синодом и министерством началась такая свара, что хоть святых вон выноси. Но государь надеялся по своему обыкновению примирить непримиримое, сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Об этом и хотел говорить с Аракчеевым. Но слишком скрытны были оба, чтобы начать сразу. Говорили о другом, ходили вокруг да около, притворялись, точно в жмурки играли, высматривали и ощупывали друг друга, как бойцы перед битвою. Государь хвалил Фотия, Аракчеев поддакивал. «Святой человек, ваше величество, батюшка, воистину святой! Таких только два и есть у нас, отец Фотий да отец Серафим, подвижник Саровский». Как все глухие, государь был застенчив и мнителен, не любил, когда говорили слишком громко. Это напоминало ему глухоту, а когда тихо, боялся не расслышать. Один Аракчеев умел говорить, не возвышая голоса, но так внятно, что государь слышал каждое слово. «Как же нам, Алексей Андреевич, с Голицыным быть?» — начал он с притворной беспечностью, убедившись, наконец, что Аракчеев об этом первый ни за что не начнет. Но, взглянув из-под лобья украдкую, по лицу его сразу окаменевшему понял, что дело плохо. — Уж не знаю, право, как быть, — продолжал государь боязливо и вкрадчиво. — Все дела стали просто беда. Съездил бы ты к митрополиту, поговорил бы с ним, может, и помириться, устроил бы как-нибудь. Сделай это для меня, голубчик. Рад стараться, ваше величество. Как повелеть изволите, так и сделаю, — ответил Аракчеев по-солдатски, сухо, почти грубо, и лицо его еще больше окаменело. — Только не подумай, чего. Ради бога, Алексей Андреевич, я ведь только так. Если тебе... — начал государь. И умолк под каменным безмолвием своего собеседника. Вдруг испугался, растерялся окончательно, уже не рад был, что заговорил. Долго молчали оба, не глядя друг на друга. — Ваше Величество! — произнес, наконец, Аракчеев тем глухим, уныло-торжественным, как будто за могильным голосом, которого боялся государь пуще всего. — Почитаю себя в обязанности по долгу верноподданного... говорить всю правду вашему величеству. Вы столько были ко мне милостивы, что сами приучили меня к тому, и отныне, боясь гнева Божьего... — Да нет же, нет, Алексей Андреевич, я не о том! — тщетно пытался государь остановить его. — И ныне, боясь гнева Божьего, — продолжал Аракчеев неумолимо, — скажу вам всю правду, как перед Богом истинным. Я ничьих дел не знаю, а только видя на опыте, что злых людей больше, чем добрых, и всегда худого больше на свете, чем хорошего, поставил себе непременным правилом никакого не иметь ни с кем знакомства и единственно своею заниматься должностью —